Братья и сестры, садитесь, пожалуйста, и мы сегодня женский день, и проповедь будет про женщин. Она будет про Бога, но на истории одной женщины. Когда проповедь называется сегодня так: «Бог, разве ты не видишь, как я страдаю?» Бог, разве ты не видишь, как я страдаю? Когда вы слышите слово «Бог», о чем вы думаете? Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «Бог»? Бог, Отец, Всевышний. То есть мы начинаем как-то... Вот представьте себе, вы что-то там на кассе сидите, работаете, где-то там варите что-то, идете где-то, едете и думаете вообще о других вещах. И вдруг вы слышите слово «Бог». Или вы едете на машине, и вдруг такой плакат. Раз, громадный плакат, и написано... Как там написано? Готенштадтшрот, да? Готенштадтшрот, да. И как-то сразу аж... С нами что-то происходит, как только мы слышим слово «Бог». Хорошо. Как вы представляете себе Бога? Какими качествами Он обладает? Давайте, можете говорить, не переживайте. Вот какими качествами Бог обладает? Вот когда вы слышите «Бог», вы уже начали говорить «Вседержитель», «Отец», «Святой», «Милостивый», «Вездесущий», «Всевидящий», «Справедливый», какой? «Альфа и Омега», «Начало и конец» переводится с греческого, «Целитель», «Искупитель», еще «Творец неба и земли», там Семен Борисович что-то сказал, я не слышал, «Любовь», «Царь царей», «Огонь поедающий». Помните, написано в Библии, Бог есть огонь поедающий? Какой? Ревнитель. Ревнитель еще? Какой? А, Бог порядка, да. Бог, а где написано в Библии, что Бог – Бог порядка? Бог порядка, хорошо, еще? Долготерпеливый. Многомилостивый, верный, не до конца гневающийся, долготерпеливый, еще? Какой? Страшный, страшный. Скорый помощник в бедах, еще? Отец наш, опять говорят, хорошо. Какой? Воинствующий. Избавитель. Интересно, типа, эту проповедь я в многих церквях проповедовал. Так много, как у нас, первый раз слышу, чтобы так много говорили, никак не остановится. Еще какой? Источник жизни. Уже 5 минут назад я бы закончил слушать. Заступник, правильно, еще. Путеводитель. Я есть путь истины и жизнь. Господь Саваоф, Бог воинств. Пастырь наш. Бог победитель. Бог мира. Живой, единый. Проповеди не будет сегодня. Бог с нами, Эммануил, Господь с нами, да? Великий. Мудрый, братья, помогайте. Когда мы слышим слово «Бог», когда мы, какие качества Бога мы знаем, что нам, как мы, какой Бог для нас, когда мы слышим? Всеобъемлющий, любящий, справедливый, святой. Смотрите, сколько много качеств. И одно из них говорили «вездесущий», да? Говорили, всезнающий, я не знаю, говорили или нет, уже так много говорили, что он все знает, правильно? Он находится абсолютно везде, и мы все с этим согласны. Другие есть еще вопросы, они еще интереснее. Например, а что должен делать Бог и чего Он не должен делать? Да. Когда-нибудь вы задумывались такой вопрос, а что должен делать Бог и что не должен делать Бог? Я помню, как-то в одной церкви проповедовал, там один поднял руку и сразу, он вот это он должен, вот это он не должен. Там так было интересно. Я ему говорю, ну сейчас мы после проповеди мы попробуем, посмотрим, что он, что, кому и когда он должен. Хорошо, есть другой вопрос. Где находится Бог, когда у меня проблемы и я страдаю? Он рядом, всемогущий, вездесущий, всезнающий. Тогда последний вопрос. Почему Бог часто молчит, когда я страдаю, и прошу Его о помощи? Ведь Он же милующий, Он же любовь, Он же избавитель, вы говорили, не я. Он спаситель, Он многомилостивый и так далее. Давайте прочитаем одну историю о служанке Сары, Агарь из Бытия, 16 глава, книга Бытие, 16 глава. Откройте вместе со мной Библию, мы всю главу эту прочитаем постепенно, не за один раз, а постепенно, стих за стихом. Мы сегодня разберем эту историю, почитаем о служанке Сары, Агарь. Бытие, 16 глава. Сначала прочитаем 1 по 4 стих, первую половину 4 стиха. «Но Сара, жена Авраамова, не рожала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди же к служанке моей, чтобы, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агарь, и она зачала. Вот начало такое, в каждой истории у нее есть начало, которое введение такое в эту историю. Многие, наверное, знают эту историю, может быть, кто-то не знает. Так вот, Бог до этой главы, до этого места, до 16 главы, Бог по меньшей мере 6 раз с 12 по 15 главу обещал Аврааму потомство. И Авраам, само имя Авраам переводится «превознесенный отец». Но у него до сегодняшнего дня нету детей у Авраама. Там в следующей главе Бог его будет потом переименовывать. Там целая история, которая заслуживает целой проповеди. Авраам, Сара очень старый. Саре сейчас на этот момент 69 лет, когда вот эта история происходит. И обратили внимание, с 59 лет она ждет, ну, в общем, до 59 лет у нее детей не было, и Бог пришел 10 лет назад и сказал, у тебя будет ребенок. Вы помните, когда чуть позже, в 18 главе, опять владыка приходит на землю и говорит, на следующий год приду, и у Сары будет ребенок, то Сара смеялась. Она стоит, смеется и говорит, ребенок, у меня уже все прошло, уже, как они называются, эти климаксы, да? Уже все прошло, уже способности нету рожать детей. И Бог говорит, а что Сара там смеется? А она говорит, да нет, я не смеюсь вообще. Смеялась ты, говорит, я слышал. И на самом деле у Сары рождается ребенок через год. Она забеременела, родила ребенка. Но вот сейчас ситуация, когда Сара не знает, что она родит. Факт заключается в том, что Сара 10 лет, Сара с Авраамом ждут ребенка. И Бог периодически приходит им и говорит, да-да-да, я помню, что я вам обещал, ждите, скоро будет. Вот представьте, если бы вы, например, вы точно знали, вам кто-то что-то пообещал, или, например, вы молитесь Богу и просите, чтобы Бог, например, что-то сделал. Вы молитесь неделю, 2, 4, месяц прошел, 2, 3, полгода. У вас уже где-то там уже... Когда вы перестанете, мне интересно? Не надо, может быть, вслух отвечать сами себе. Когда вы скажете, ну, Бог уже, наверное, знает, что я буду молиться? Наверное, и не будет уже ничего. И вот между делом Бог подходит и говорит, Авраам, у тебя будет потомство, не переживай, я дам тебе потомство, от тебя произойдет потомство. И вот в таком плавании они находятся около 10 лет. И понятно, когда Сара уже 10 лет прошло, она понимает, мне уже не 59, а 69. Какие могут быть дети? вообще, а когда так в 18 главе она была, ей еще было, ей под 100 лет было уже, да? Какие дети могут быть в это время? Детей никаких быть не может. И вот Сара решает помочь Богу от Авраама произвести потомство. Дело в том, что в то время так было. Кто отец, от того считалось потомство. Да, если Бог позволит, и все будет хорошо, мы с вами будем на мутор так говорить о Лее. Была такая это Лия в русской Библии, или Лея, вообще она Леах, это Лея имя. Мы о ней будем говорить, она рожала детей Якову. И там была интересная история, как это все происходило, эти соревнования с Рахиль, Олимпийские игры, кто больше детей нарожает, сам не могу, служанку, потом опять сам, в общем, там целая история. И вот Сара решает помочь Аврааму, она говорит, слушай, у меня вот служанка есть, египтянка, давай, переспи с ней, родится ребенок, и будет потомство у тебя. Слушайте, и Авраам говорит, давай. Он решается, мужчины, пожалуйста, сегодня не повторяйте, сегодня это нельзя делать, тогда это было на Востоке нормально, давно уже это не... После того, как пришел закон Моисея, это делать вообще нельзя. То есть закон Моисея точку поставил, да, и раньше нельзя было делать, это не значит, что... Если это они делают, значит, что это не значит, что это от Бога, что Бог это учредил все. И Сара подсовывает, извините меня за выражение, служанку Агарь Аврааму. И Авраам соглашается, и Агарь беременеет. Посмотрите, взяла третий стих Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханан, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. И вошел к Агаре, и она зачала. Уже Сара знает 100%. Что это я бесплодный, от меня детей нет. Уже один раз вошел и сразу забеременел Агарь. Тут столько лет ждут и нету детей. Давайте посмотрим, что происходит дальше. 4 стих, 2 половина до 6 стиха. «Увидев же, что зачала, она, Агарь, стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен». Женщины все улыбнулись. «В обиде моей ты виновен. Я отдала тебе служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой». Вот это женская логика. Сразу Бога в судью. Муж виноват. Бог да рассудит. Я бедная женщина. Очень интересно. Это только Библия начинается. Уже так интересно много можно о мужчинах и о женщинах узнать. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Интересно развиваются события. Смотрите, Бог обещает Саре ребенка в протяжении 10 лет, минимум 6 раз. Он ей говорит, от тебя будет ребенок, детей нет. Агарь слышит это все. И теперь, значит, Сара отдает Агарь Аврааму, и она забеременела. Вот представьте себе, мы с вами читаем, что Агарь противится Саре. Здесь стоит такое слово, 4 стих, «Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Вот это слово «презирать» – это умолять, унижать, смирять или злословить. Представьте себе картину. У нее начинает, обычно у беременных начинает расти живот. У нее начинает расти живот. Она же служанка, она раба. И вот Сара ей подходит и говорит, слушай, сбегай мне на родничок, водички свежие принеси попить. Отец говорит, а что я тебе побегу? Ну как, что, ты же раба моя. Ну, знаешь что, дорогая, потомство-то от Авраама у меня, а не у тебя. Ну и что у тебя, а не у меня? Ты моя служанка, беги, я беременная. Беременной нельзя бегать. Если хочешь, сама сбегай, другую позови кого-нибудь. Вот это слово «высмеивать», «злословить», «унижать» по-немецки это слова «ферахтен» или «герингхальтен». Это то, что она с ней делает. Можно понять реакцию Сары, когда она подходит к Аврааму и говорит, я что-то не поняла, что у нас дома происходит. Моя служанка, которой я говорю, что должна делать, она тут стоит, она высмеивает меня перед другими людьми, она унижает меня, оскорбляет. И Авраам говорит, не, ну так не пойдет. Слушай, это твоя служанка, это не моя служанка, делай с ней что хочешь. И Сара начинает делать, что она хочет с ней. Теперь у нее развязаны руки. И еще раз хотел обратить внимание, как вот это вот, говорят, психология появилась в 20 веке. Вот посмотрите, 16 глава, здесь же написано психология. Мужчина не отказывается, когда ему предлагают. Инициатор был всего Сара, виновен в этом всем Авраам. Да, как только Сара поняла, что ее план рушится, она сразу приходит к Аврааму и говорит: «Ты виновен в обиде моей». То есть, если бы ты это все не сделал, то этого бы ничего бы не было. Да? Вот представьте себе Авраама, как он себя чувствует. А я-то здесь вообще при чем? Ты же просила, я же тебя люблю, я просьбы все, тем более такие, исполняю. Да? И он стоит и оказывается виноватым всем. И он говорит: знаешь что, давай, чтобы я не был виноват, раз уже и Бог здесь судья, это твоя служанка, и ты с ней делай, что хочешь. Да? И что начинает делать Сара? Посмотрите, 6 стих, последнее предложение. «И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее». Слово «притеснять», которое у нас стоит в русском, я не знаю, как в ваших немецких переводах, «демютиген» стоит слово. Стоит «демютиген», да, в немецком? «Демютиген» – это унижать. «Мут» – это мут, смелость. «Демут» – это придавливать. Вот есть слово «депрессия». Знаете слово «депрессия»? «Пресс» – это прессовать. А депрессия – это в другую сторону еще сильнее прессовать. Да? Депрессия – это человек находится под сильным давлением, под сильным прессом находится человек. Оттуда слово «депрессия» появилось. Он ощущает себя под большим прессом и не знает, как выйти из-под этого пресса. Да? Обычно эти люди начинают принимать медикаменты, потом им дают инвалидность, и потом они до конца смерти больные. Они больше тысячи евро, у них пенсия идет. Они же на пенсию, и потом они всегда больные. Они уже понимают, что зачем становиться здоровым, когда в Германии за депрессию еще и деньги платят. Ты заболел, тебе еще и деньги платят. Есть разные, например, есть разные слова, которые вот эти два слова «де» впереди стоят. Да? «Дойчланд» у нас тоже «де», да? «Дойчланд» тоже начинается с «де». Вот два слова, где стоят, две буквы «де» – «депрессия», «депримирован», слышали такие слова. «Деформация» – есть форма. Ее испортить, ее надо деформировать, деформация. И вот это слово «демутиген», «демут» – это унижение. Представьте себе, как Сара реагирует, когда она не могла ничего с ней сделать, и после того, как Авраам ей сказал: «Окей, делай с ней, что хочешь». Вот как вы думаете, как Сара себя начала вести с ней, если она решается на побег, египтянка? Я могу себе представить, как она сказала: «Ты будешь это делать?» И когда Агарь говорит: «Нет, у меня ребенок, а ты кто, посмотри на себя, ты же не можешь рожать. Меня будут все восхвалять, меня будут почитать». Я могу себе представить, что когда Авраам развязал ей руки, то она взяла плетку и начала ее стягать. И сказала: «Тебе даже Авраам не поможет, я твоя госпожа, мне все полномочия переданы, и ты будешь делать, что я тебе сказала. Ты будешь делать, что я тебе сказала, потому что ты моя рабыня». И она ее начала, вот это слово сильное, которое здесь стоит, демютиген, это унижать, это депримировать, прессовать. Агарь принимает сумасшедшее решение своей жизни. Она решается на побег. Кстати, имя Агарь переводится «побег». Интересно, представьте, родилась маленькая девочка, и решили ее назвать «побег». А вдруг она выросла, забеременела и говорит: «Слушай, а как меня звать?» «Побег». «Так надо бежать». Она принимает сумасшедшее решение своей жизни. Беременная рабыня. Как вы думаете, куда она бежит? Почему в этом тексте несколько раз стоит ее происхождение? Почему не просто написано «служанка Агарь»? Почему написано «египтянка»? «Египтянка». Она, скорее всего, решается бежать в Египет. Египет находится многие сотни километров от Ханаана, там, где они сейчас находятся, от Израиля. Очень не за углом находится Египет. Представьте себе, самолетов нет, машин нет, поездов нет, мобильных телефонов нет, связи вообще никакой нет. По дорогам ходят бандиты. Без охраны очень страшно ходить в то время. И вдруг египтянка, служанка, беременная, без денег, без воды, без ничего, собирается бежать туда. Это же верная смерть. Представьте себе, как ее унижала Сара, если она решается на этот побег. То есть сам факт, что она собирается бежать, бежит, не собирается, а бежит, говорит о том, как сильно Сара стала ее притеснять. Она говорит, лучше я умру по дороге. У меня есть шанс прибежать туда домой. У меня есть шанс снова увидеть свою маму, увидеть своих братьев, увидеть своих сестер. Они меня поймут. Менталитет у нас одинаковый. Сара меня не понимает. У нее есть шанс. Она говорит, лучше я умру в пустыне, не добегу, чем я здесь буду терпеть эти все унижения от этой Сары. И вот в самый напряженный момент разочарования, безысходности на арену выходит ангел Господень. 7 стих. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». Нашел ее ангел Господень. Обратите внимание, ангел Господень приходит в самый нужный момент. Он не тогда не пришел, когда они там делали. Он не пришел не тогда. Ангел Господень мог прийти и сказать, Сара, ты что делаешь? Ты что, не веришь Богу? Он бы мог прийти тогда и сказать, Сара, хватит, прекрати издеваться над Агарь. У нее ребенок там обетованный находится. У тебя будет другой, у нее другой. Он не приходит. Когда она думает о том, что надо бежать, ангел Господень тоже не приходит. Когда она уже бежит и прошла большое расстояние, вдруг в этот момент появляется ангел Господень. Это очень интересно. Ангел Господень – это один из титулов Господа Иисуса Христа в Ветхом Завете в 13 стихе. Агарь называет ангела Господня Бог, видящий меня, Эль-Руи. Она называет ангел, который с ней говорил. Мы об этом чуть позже дойдем туда. Агарь встречается с Господом лицом к лицу. Представьте себе, Бог не разговаривал с Агарь. Все обещания были Аврааму. Сара, Авраам, они общались с Богом. Бог никогда, мы с вами не встречаем, чтобы Бог когда-нибудь разговаривал с Агарь. Она, наверное, только слышала, что есть Бог, которому поклоняется мой господин Авраам. И вдруг ангел Господень лицом к лицу предстает перед ней и говорит ей, 8 стих, следующие слова. «И сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». У вас уже есть вопрос к 8 стиху? Давайте еще раз прочитаем, что он сказал. «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» У меня вопрос. Если он знает, что она служанка Сарина, то неужели он не знает, откуда она бежит, откуда она пришла, и уж неужели он не знает, куда она идет? По крайней мере, можно уже по направлению увидеть, в каком направлении она куда идет, что там будет дальше по этому направлению. Не кажется вам вопрос странным? Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Он знает, откуда она идет и куда идет. Когда Бог задает вопросы, это душепопечение. Поэтому, если кто-то из вас когда-нибудь проходил душепопечение или был на душепопечении, или находится на душепопечении, больше всего, что вам не нравится, наверное, это когда вам вопросы задают. Потому что это метод Бога, поэтому душепопечители задают вопросы. И люди иногда на душепопечении говорят, ну ты вопрос задал, или ну ты вопрос задала. Я даже не знаю, как на него ответить. Это самый правильный вопрос, который вам задали. Если вам задали вопрос, на который вы сейчас не можете ответить сразу, значит, этот вопрос попал в точку. Значит, Бог направил этого человека задать вам такой вопрос. И ангел задает такой вопрос Саре. Зачем Господь задает Саре этот вопрос? Помните, когда Бог первый раз в Библии задал вопрос людям? Когда согрешил Адам с Евой. Давайте откроем с вами, это там же Бытие, здесь закладочку положите, это 3 глава Бытие, и посмотрим с вами. 3 глава Бытие, 8-9 стих. Адам с Евой сделали грех, Бог их предупреждал это не делать, они делают грех, они делают то, что им нельзя было сделать. И 7 стих, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. 8 стих, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Обращайте внимание, кто где находится. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Бог спрашивает Адама: «Где ты?» Как вы думаете, должен Адам ответить на этот вопрос, исходя из того, что мы с вами прочитали? Какой ответ должен быть на этот вопрос? Ну, там, один из вариантов, разве ты не знаешь, где я? Это один из вариантов. А второй, ну, смотрите, автор нам пишет так, как будто Бог не знает, где он. Меня как-то спросили, одна музыкальная группа приезжает в Германию, и меня спросили: «Ах, давайте они пусть к вам приедут». Я говорю: «Не, не надо». Мне говорят: «А почему?» Я говорю: «Я как-то проповедь слышал, как один из них проповедовал». Я говорю: не надо они к нам приезжать. А что там было страшного? Он как-то проповедовал, вот эту историю проповедовал, когда Бог пришел и спросил: «Адам, где ты?» И проповедник во время проповеди говорит: «Бог ушел из Эдемского рая, и они сделали грех, и он не усмотрел за ними. И теперь он возвращается, они сделали грех, и он видит, что плод съест, и куда они делись, он не знает, и он начинает их искать. Адам, где же ты делся?» У меня была в то время прооперированная нога моя, я не помню, какая, правая, и она была у меня так замотана, я вот так на стуле сидел и слушал, ногу положил на стул, потому что она у меня не сгибалась, и надо было, чтобы наверху лежала. Я чуть не встал, меня жена моя держала, рот и меня, чтобы я не встал и ничего не сказал. А Бог не знает, где Адам, и он ходит, ищет его, и думает: куда же они делись? Братья, сестры, друзья, дорогие, это смешно, что Бог не знает. Когда Бог задает такой вопрос, это не значит, что Он не знает. У меня есть друг, он у нас уже был два раза, это Кирилл Свидерский. Может быть, в этом году, в ноябре приедет, еще раз у нас будет. Вот когда-то, я помню, когда-то я с ним только познакомился, он пастор мессианской общины в Дюссельдорфе был. И в это время я стал знакомиться с евреями. Я даже не знал, что они вообще есть, и как они выглядят. И я начал понимать, что я не могу с евреями разговаривать. Вот не строится разговор как-то. И я тогда Кириллу задаю вопрос. Я говорю: «Кирилл, почему, когда, например, вот мне еврей задает вопрос, я начинаю ему объяснять, он меня перебивает и задает следующий вопрос. Я ему начинаю теперь на следующий объяснять, он меня опять перебивает, задает следующий вопрос». И он мне сказал такую фразу: «Если еврей тебе задает вопрос, это еще не значит, что он это не знает». Развернулся и ушел. То есть, когда тебя спрашивают, задают вопрос, а евреи, они читают Тору, или Тору, да, правильно, ударение на последнюю букву, Тора называется она. И это Божий народ, который очень много с Богом общего имел. И они разговаривают так, как Бог разговаривает, потому что это их Бог. Они привыкли так разговаривать. Вот смотрите, когда Бог задал вопрос: «Где ты?» Он же знал, где он. Он хочет услышать, знает ли Адам сам, где он или нет. Понимает ли он, где он? Давайте посмотрим, что отвечает Адам. Ответ на вопрос Бога банально прост. Я спрятался между деревьями рая. Следили? И спрятались между деревьями рая. Или так: вот я, между деревьями рая. Давайте послушаем, что отвечает Адам. Это очень интересно. Мы потом посмотрим, почему Агарь так ответил. 10 стих. «И сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Он ответил на вопрос? У него это спрашивали? Убоялся ты, не убоялся? Что с тобой, как ты себя сейчас чувствуешь? Бог разве задал: «Адам, как ты себя чувствуешь?» Он у него: «Ты где?» Два слова. Ответ: «Здесь, между деревьями рая». Что делает Адам? У него срабатывает генератор оправдания. Такая штука есть у нас, у каждого человека стоит. Система оправдания. Богу недостаточно такого ответа, он это не спрашивал. И он не успокаивается, задает двойной вопрос. Теперь его решил два раза накрыть. Смотрите, 11 стих. «И сказал Господь Бог: а кто сказал тебе, что ты наг?» Первый вопрос. Ответ на него? Какой ответ на него? Братья и сестры, не волнуйтесь, на земле только два человека, которые умеют разговаривать. Это Адам и Ева. Кто сказал что тебе, что ты наг? Ответ: Ева. Второй вопрос. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Ответ на него: да, ел. Ну все очень просто или нет? Подождите, просто или нет? Давайте посмотрим, что делает Адам. 12 стих. Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Его это спрашивают? Скажите, вот мы сейчас читали, Бог спрашивал у него, почему ты ел? Он ему задал этот вопрос. Он у него спросил: случайно не ел? От этого дерева, что-то странное твое поведение. Может быть, ты от дерева ел? Кто сказал тебе, что ты наг? Ева, не ел ли ты? Ел. Что делает Адам? Адам говорит то, что ему выгодно сейчас в этой ситуации, умалчивая то, что было на самом деле, то, что его невыгодно. То есть Адам говорит слова, которые его ставят в хорошем свете, а рядом стоящего человека в плохом. Братья и сестры, это беда современного общества, это беда современных церквей. Когда ты задаешь человеку вопрос, он отвечает на него почти 99,9% вот так, как делает Адам. Когда они спрашивают: слушай, это не ты случайно? Скажи, да или нет, я или нет, нет. Да, я, оказывается, давал тому, а они давали тем, а эти сюда, они сюда. Ну и я потом в конце уже, конечно. А почему? А с космической скоростью он выдает глубоко продуманный ответ, оправдывающий его, при этом осуждающий других. Подобный генератор оправдания встроен у каждого из нас. Мы часто рассказываем людям то, что нам выгодно, остальное просто умалчиваем. Недосказанная история. Меня муж вчера побил. Расскажи мне, что ты ему сказала. Ну, это не важно. Я когда служил в армии, в советской, мне довелось служить в советской армии 1,5 года. Вот я помню, у нас в армии был, мы его называли чепок. Чепок такой. В общем, у нас был такой магазинчик, где продавались вкусные штучки всякие. Молоко. Это в армии очень... Белый хлеб мягкий. Батон. Это очень вкусно. Конфеты, шоколадки. Ну, всякое такое продавалось там, да? Но туда ходить нельзя было. Ну, можно туда было ходить, но в определенной... В общем, там целые процедуры в армии. И солдаты любым путем ищут, как им туда пробраться, если у них есть деньги, и купить что-нибудь сладенькое. И вот, когда ты туда идешь, в армии много поворотов, там, в части много поворотов, налево-направо разные дома, то тебя в любой момент может остановить офицер. Если один солдат, один идет, то его 100% останавливают почти всегда и спрашивают: ты куда, откуда ты и куда идешь? Вот так вот сейчас, как у Агарь. И в этот момент любой военнослужащий советской армии, заранее не думая, говорит, выдает ответ, что тот офицер, которого остановил, он его пропускает дальше. Если он скажет: я иду в магазин, его сразу остановят и накажут, оштрафуют, я не знаю, что там, заставят наряды какие-то выполнять. Поэтому, когда меня останавливали в армии, я был неверующий, предупреждаю, и спрашивали, то я моментально говорил, кто и куда меня послал, куда я иду сейчас, так, чтобы он не мог проверить. И он мне говорит: окей, хорошо, иди дальше. Я шел, но я шел вообще не туда. Вот откуда у нас эта штука? Вот смотрите, ребенок маленький нашалил. Вы его ловите за руку. Буквально вот вы видели своими глазами, что он это сделал. Подходите: зачем ты это сделал? Я это не делал. А кто? Ваш вопрос, сумасшедший вопрос, вы же видели, кто это делал. У него, вот что он вам говорит? Вот такой у него история, в которой он вообще невинная овечка. Может быть, родители знают, когда вам звонили со школы или приходили письма, и в этом письме писало: ваш сын там подрался с таким-то там этим, или еще что-то там произошло, еще раз, в общем там. И вы ему задаете вопрос: слушай, как так вышло? Я тебе сейчас расскажу. И там совершенно другая история, чем говорят там люди, которые это видели и своими глазами соучастниками были. Оказывается, они много чего не знали. Ангел задает вопрос Агаре: откуда ты пришла и куда идешь? Точно так же, как в случае с Адамом. Агарь отвечает то, что ей выгодно, умалчивая то, что ее выдает не в хорошем свете. Посмотрите ее ответ. Как вы думаете, как должна была ответить Агарь? Представьте, что вы не читали. Ангел задает вопрос. Служанка Сарина, откуда идешь, откуда и куда идешь? Откуда пришла и куда идешь? Она должна была ответить, пришла из дома Сары, дома Авраама возвращаюсь, и иду я в Египет. Правильно? Смотрите, что она отвечает. Я бегу. Она, между прочим, сейчас стоит. Зачем она это говорит? Я бегу от лица Сары, госпожи моей. В этом выражении говорится следующее. Сара меня настолько унижает и оскорбляет, что я бегу от нее, жить с ней невозможно. Госпожа моя, я бегу от нее, от лица, только что в лица ее не видеть. Подождите, но это же половина истории, вы не согласны? А почему Сара начала ее унижать? Почему она стала ее депримирована? Почему она ее стала прессовать? Она должна была сказать, ты знаешь, ангел, понимаешь, дорогой ангел, обстоятельства жизни заставили меня бежать, она говорит. Злая Сара так сильно издевалась надо мной. Я считаю, что поступаю правильно. Каждый бы на моем месте поступил так же. Однако она умалчивает, что сама унижала Сару, не считалась с ней, пренебрегала и, возможно, высмеивала его. Она должна была сказать ангелу так. Ты знаешь, ангел, когда я забеременела, то я перестала слушаться Сару. Я стал ее игнорировать, и все ее приказы и просьбы просто мне, для меня не стали существовать. И тогда Сара разозлилась, пошла к Аврааму, и Авраам разрешил ей меня унижать. И она начала меня унижать. Я не вытерпела и убежала. А, вот она, оказывается, как произошло. Вы знаете, чем занимаются душепопечители? Сегодня первые их 5 встреч, когда они начинают разговаривать с человеком, который обратился к ним за помощью. Они пытаются вот эти недосказанные истории дособирать. Хорошо, что было? Вот это и это. А что ты сделала? Человек не говорит. Он говорит, как он рассказывает свою проблему, которая на него навалилась. И спрашивает, ну ты-то что сделал? Любой вопрос, любой душепопечитель, а ты что сделал? Обычно его не говорят. Однако, она это не говорит. Противление, непокорство, возмущение, недовольство. Вот были настоящие причины побега Агарь, от которых она не говорит ни одного слова. Почему я должна все это терпеть от Сары? Разве я достойна такого обращения со мной? Почему я должна выполнять ее прихоти? В конце концов, это просто несправедливо. К тому же, я еще и беременна. Агарь бежит от обстоятельств, но не может скрыться от Бога. Представьте себе, что вы не знаете, что дальше написано. Вот представьте, может быть, вы правда ни разу не читали 16 главу, и вы не знаете, что дальше написано. Не читайте. Если вы читали, вы представьте, что вы не знаете, что дальше написано. Как вы думаете, что ангел бы ответил Агарь? Или как бы он должен был ей ответить теперь? Вот на этот вопрос. Бегу от злой Сары, от госпожи своей, бегу от лица ее, от Сары, от этой, чтобы только ее не видеть. А я думаю, что современное христианство, современное, оно бы, наверное, пропитано либерализмом и гуманностью, или как это, я не знаю, как это называется, гуманностью. Человек, пришедший в церковь, он должен себя уютно чувствовать. Если ему не уютно, значит, вам надо изменить богослужение и проповеди. Это девиз современного христианства. Я думаю, что современное христианство, если бы оно писало Библию, они бы написали бы здесь так. Агарь, я так рад, что нашел тебя здесь. Не переживай. Я дам тебе силы дойти до родительского дома. Весь твой путь я буду снабжать тебя водой и пищей, и одежда твоя не будет снашиваться. Я буду хранить тебя от врагов. Не бойся. Вам понравился бы такой ответ? Мне бы, да. Если бы я был бы на месте Агарь, и ангел бы явился и сказал, Агарь, Иван, какие проблемы? Я же Бог милостивый, любящий, спасающий, избавляющий. Ну да, огонь поражающий. Но я же понимаю твою ситуацию. На твоем месте любой побежал бы. Не переживай, мы с тобой вдвоем дойдем до Египта. Все будет хорошо, ты увидишь свою маму, обнимешь. И эту злая Сара, ну ее, люди, они... Вообще ты достойна лучшего отношения к себе. В конце концов, ты же женщина. Тонкая душа. В Новом Завете с хрусталем тончайшим сравнена. Однако ответ ангела звучит страшно. Для меня, если бы я себе... Вот я себя представляю, я Агарь. Я даже не могу представить, что я беременный, но даже если я вот... Если бы просто на меня бы... Просто вы там давно издевались. Дело в том, что я однажды бежал с Астрахани из города. Почему мне эта история так близко? Она, я один-один могу ее ассоциировать. Я учился в мореходном училище, мне было 16 лет. Еще и над нами издевались так второкурсники, что мы просто побежали оттуда. Мы вдвоем с одним парнем из Астрахани в Оренбургскую область, в город Орск, без одного копейки в гражданскую одежду переоделись и ночью побежали. Нам надо было оббежать все патрули, нам надо было как-то сесть на поезд, как-то доехать до Астрахани, нам надо, не до Астрахани, до Актюбинска. И в Актюбинске нам надо было как-то пересесть на автобус и как-то приехать еще в Орск, в наш город, чтобы увидеть свою маму и папу. И у нас мы приехали, слава Богу, домой. Два пацана 16-летних, представьте себе, через такой громадный кусок России проехали, сбежали. Мы ночевали в подъезде в пятиэтажном доме в Астрахани, потому что патрули по городу ходили, нас искали. И нам надо было ночь переночевать, чтобы утром сесть в 12 часов дня на этот поезд. Причем сесть его не через вокзал, потому что нас бы там поймали. А по путям пройти... В общем, это целую книгу можно целую писать. Я прекрасно понимаю Агарь. И вот представьте, в этот момент, когда мы стоим и не знаем, как купить билеты на поезд, пришел бы ангел Господний и сказал: Иван, без проблем. Сейчас будут и билеты, и поезд, и проводница будет прекрасная, и вам дадут постель, и все будет хорошо, ты увидишь маму, и поцелуешь, и обнимешь. Наконец-то Астрахань будет позади. Но ангел говорит следующее, 9 стих. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. Это что за ответ? Куда возвратись? К госпоже своей. Ты что, не понимаешь, ангел? После побега она вообще надо мной измываться будет. Как я могу вернуться к ней? Агарь, ты должна покориться Саре. Наверное, это не ангел Господень, нет? Слушай, а ты вообще ангел Господень или нет? Бог же, Он любовь, милостивый, любящий, святой, сострадающий и так далее. Что ты мне говоришь? Братья и сестры, друзья дорогие, если вы находитесь в проблемах, если не находите себе места от переживаний и забот, вам надо покаяться в неверии и смириться со своим положением. Нам надо признать его, вот оно такое есть, и Бог меня сюда привел в это положение. Вы думаете, Бог не знает, как вы себя чувствуете? Вы думаете, если Он молчит, и вы кричите к Нему и говорите: спаси меня и мою семью, спаси мое положение. Вы думаете, Он не знает, и у Него каменное сердце? Знает. Но если Он молчит, у Него есть причина. Он молчал, когда Адам и Ева делали грех, срывали этот плод. Он молчал, когда Сара давала Агарь Аврааму. Он молчал, когда это были издевательства. Но когда пришло время, Он заговорил. Он видит тебя, Он знает твои мысли, знает переживания, все страхи и сомнения, всю горечь и все разочарование. Бог молчит, считая твое положение для тебя самым лучшим. Бог молчит, так как Он выбрал сам для тебя этот путь, потому что любит тебя и хочет сделать тебя через него сильнее. Мы говорили уже в прошлый четверг, у нас были библейские занятия. Мы смотрели 1 Петра, все первое послание Петра пронизано словом страдания. И мы смотрели, как в конце 1 Петра заканчивается, что через страдания я сделаю вас крепче, я укреплю вас, вы будете сильные, стойкие и устоите в день. Павел пишет в Ефесянам 6 главе, чтобы вы могли устоять в день искушения. Я думаю, ангел мог бы, перефразировав вот этот 9 стих, он бы мог сказать так: Агарь, Сара была не права, никто не спорит. Она виновна, но тебе необходимо вернуться к ней. Ты должна дать место мне и моей славе. Я обязательно буду действовать, но тебе жизненно необходимо научиться смирению и терпению. Иначе я не буду действовать. Я люблю тебя, Агарь, возвращайся назад. Я тебя люблю, но ты должна вернуться и смириться. Братья и сестры, Бог смиряет нас, нашу гордость, наше непокорство, наше противление, наше возмущение. Сколько раз, общаясь с верующими людьми, я вижу это неподдельное возмущение, когда что-то не идет не по-нашему. Если что-то происходит не так, как я себе представил, как я думал, что это будет получаться. И я точно так же внутри реагирую. Когда вдруг какой хороший план, ты приходишь, а оно не работает. И тогда начинается внутри борьба, и Бог говорит, это я допустил эту ситуацию. Я хочу, чтобы ты увидел, где тебе надо смиряться, где тебе надо учиться терпению. 10-12 стих. «И сказал я, ангел Господень, умножаю, множу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал я, ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих». Смотрите, что делает Бог. Он не просто говорит, Агарь, иди и смиряйся, все, точка. Он дает ей надежду. Он дает ей надежду. Он дает ей зихерунг. Как это сказать? Он дает ей залог. Он говорит, ты родишь сына, и ты наречешь ему имя Измаил. Я тебе гарантию даю. Смотрите, может быть, Сара стоит и думает, а что, наверное, Агарь стоит и думает, наверное, а Сара не будет надо мной издеваться. Но если я рожу, значит, по крайней мере, ногами уже не запинает до смерти. Я не знаю, что она думала. Я думаю, она, наверное, попала на небо. Я не знаю, Агарь, я не знаю. Я думаю, я приду на небо, мне всех героев Библии хочется встретить на небе, когда я приду. Когда-нибудь я доберусь до Агарь, может быть, одной из первых, после Авраама, она там где-то рядом, наверное, будет, я думаю. И потом я ей задам вопрос, расскажи мне, что ты чувствовала, когда ангел тебе сказал, я произведу от тебя потомство. Почему ты поверила ему? Почему ты сказала, я, окей? Агарь слышала эти слова, сказанные ей минимум 10 раз до этого, но сказаны они были не ей, а Саре. Теперь она один в один слышит то же самое ей. Вы представляете, Бог Сары говорит то же самое мне, только чуть-чуть другое. Агарь, твой ребенок, будет залогом твоей надежды. И еще услышал Господь страдание твое. Смотрите, 11 стих. И еще сказал ангел Господень, ибо услышал Господь страдание твое. В моей Библии нарисовано сбоку ухо. Когда в Библии пишет, что Бог услышал, я всегда рисую рядом ухо. Ших, ухо. Наш Бог живой. Он слышит страдания. Он знает нашу скорбь. Когда мы кричим, нам кажется, что Бог оставил нас, как мы пели в этой песне, но Бог все слышал. 13 стих. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня». Агарь называет ангела Бог, вслед видящий меня, Эль-Руи. Не просто видящий, вслед видящий. Смотрите, что Агарь говорит. У нее появляется уверенность, что Бог до этого дня ее видел. Бог, другими словами, она говорит, так ты видел все мои страдания. Он же говорит, услышал Бог страдания твои. Так ты слышал, когда я к тебе взывала. Так ты видел все, что я терпела. Видел и слышал. Иди назад и покорись ей. 14-16 стих. Посему источник тот называется Бер-Лахай-Руи. Он находится между Кадешем и между Баредом. Бер-Лахай-Руи, у вас есть ссылка. Источник живого видящего меня. Вот это Бер-Лахай-Руи. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Агарь возвращается к Саре. Авраам называет ребенка именем Измаил. Поверил Авраам Саре, Агарь? Поверил. Мы не знаем чувства. Кстати, следующая женщина, которая на счете будет, которой я пойду на небо, это Сара. Я хочу у нее спросить, Сара, как ты встретила Агарь? Расскажи мне. Что у вас произошло? Вы обратили внимание, Библия ни одного слова об этом не пишет. Она нам говорит, что Агарь поверила Богу и вернулась назад. И, скорее всего, что она подчинилась Саре. И она бегала, и через «не могу» делала ее указания. И, скорее всего, она рассказала эту всю историю Аврааму, и Авраам сказал: «Окей». Только Бог мог вмешаться в эту ситуацию, чтобы Агарь вернулась назад. Я видел, какие это были издевательства. И я верю тебе, что ты встретил Бога по дороге в Египет. Ты бы никогда не пришла на идею вернуться назад. Когда она, я думаю, она ему рассказала эту историю, он поверил, и когда родился ребенок, Авраам называет его, Авраам дал имя, нарек Авраам сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Притесняла ли Сара Агарь после ее возвращения или нет, мы не знаем, но важно одно для Агарь. Авраам поверил ей, и сын родился. Вывод из этой истории: Бог видит меня, когда я страдаю, когда убегаю, когда нуждаюсь в исправлении. Убежав от обстоятельств, я не могу скрыться от Бога. Бог отвечает, когда я больше всего нуждаюсь в Нем. Бог хочет, чтобы я научился смирению, послушанию и терпению. На некоторых людей нападает страх при мысли, что Бог видит каждый их след. Агарь же, поняв это, смогла идти путем Бога, а не своим. Вот представьте, когда вы что-то делаете, грех, в эту минуту вдруг так, Бог тебя видит. Многие люди, слыша фразу «Бог знает каждый твой след, где бы ты ни был, в темноте, светло, куда бы ты ни шел, Бог всегда рядом, Он все знает». Некоторых людей страх нападает, как Бог все знает, неужели? Агарь, узнав об этом, но если Он все знает, тогда можно возвращаться назад. Агарь встретилась с живым Богом. Бог слышит, Бог видит, и что Он с ней делает? Говорит. Это живой Бог Библии, с которым встретилась Агарь. Она была египтянка, и она знала этих всех. Тьму богов, более 1500 богов в Египте, которые не слышат, не видят и не говорят. И вдруг она встретилась с этим Богом. Агарь, поняв это, смогла идти путем Бога, а не своим. Нам надо перестать воевать с обстоятельствами, будет еще хуже. Воюя с обстоятельствами, мы воюем в конечном итоге с Богом, который контролирует их. Иисус Христос сказал однажды такие слова, я бы хотел закончить, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих. Можете открыть вместе со мной, послушать, еще раз прочитаем, мы неоднократно это место открываем. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих. Сказал когда-то такие слова. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко, наверное, или легко». Иисус Христос когда-то сказал такие слова. Я помню, когда я покаялся, и мы стали ходить только в церковь, любая евангелизация практически проходила с этими стихами. То есть людям неверующим говорят: придите к Богу, Бог знает твои проблемы, труждающие, обремененные, и Он успокоит вас. Но позже я стал задумываться, а действительно ли эти стихи написаны неверующим? Я понял, что они написаны мне. Что мне надо научиться у него. Братья и сестры, посмотрите два слова, которые предлагают научиться Иисус Христос. Это кротость и смирение. Он говорит, что этими качествами не обладает ни один человек на земле. Ими можно научиться только от Иисуса. Единственный, кто обладает ими, Иисус. Кого Он зовет? Труждающие. По-немецки «мюзелих», обремененные «беладен». «Мюзелих» – труждающие. Это те, кто устали от внутренней борьбы, которых внутренние грехи, недовольство, вот все, что внутри нас, вот это плохо, зло внутри нас, они уже устали от этого. А беладен, нагруженный или обремененный, это те, кто устал от давления снаружи, который не справляется с обстоятельствами. Бог зовет обоих людей к себе и говорит: идите ко мне, вы устали, вы не можете больше, идите ко мне. Научитесь от меня. Почему? Ибо я кроток и смирен сердцем. Бог успокоит, обещает успокоить людей. Я дам вам шалом, я дам вам мир. По-немецки написано «Ихер квике оэрзелен». Я оживлю, я сделаю вашу душу свежей, я дам ей надежду, я дам ей покой, я дам ей мир. Кроме того, Бог не обещает здесь облегчить наши обстоятельства, однако Иисус предлагает произвести изменения внутри человека. Смотрите, Он не говорит здесь: «Придите ко мне, я сниму это бремя с вас». Он говорит: «Я сделаю тебя сильным, чтобы ты мог пройти этот путь, который я тебе предоставил. Придите ко мне, и я успокою вас». Он не говорит: «Я сниму это бремя, я сделаю вас, я дам вам мир». Мало того, в 29 стихе он говорит: «Я не просто не сниму с вас это бремя, я вам дам еще одно. Возьмите иго мое на себя. То, что у вас есть, оно останется, но вы еще возьмите иго мое от себя и научитесь кротости и смирению». В этой ситуации вы будете учиться кротости и смирению. Иго мое – это то, что, как поступал Иисус в таких ситуациях. Бог дает груз и говорит: «Я вам дам, научу вас двум качествам, которыми не обладает с рождения ни один человек на земле – кротость и смирение». Кротость – это мягкость или незлобивость. Смирение – это согласие с реальностью. По-немецки это очень хорошо. Это «занфмут» – это кротость, а смирение – это, не удивляйтесь, «демут». Помните, что делала Сара с Агарью? «Демютихт». Бог говорит: «Так это ж я хочу тебя, демютихт». Братья и сестры, мы никогда не сможем смириться перед Богом, если Он не смирит нас. Только в результате смирения Бога человека человек смиряется перед Богом. У нас нет способности смириться и сказать: «Окей, раз так, пусть будет так». Мы будем все искать, любую возможность, чтобы сопротивляться с этим. Агарь капитулировала перед Богом, показав через это смирение и кротость. Она поняла, что мне надо идти записаться в институт Божьей кротости и смирения. Я хочу научиться. Я иду, я посмотрю, как ты будешь действовать, когда я буду смиряться. Хорошо, я буду делать то, что мне скажет Сара. Я хочу посмотреть, как будет действовать Бог в этой ситуации. И Бог, мы видим с вами действовать. Она родила сына, нарекла Измаил. До сегодняшнего дня потомки Измаила живут на земле. Иисус предлагает нам поступить на факультет кротости и смирения в Его институт. Примем ли мы сегодня Его решение записаться в эту школу или останемся снаружи в рядах противников и повстанцев? А почему? А вот другие места Библии так говорят. А вот я слышал другого проповедника, он по-другому говорил. Будем ли мы искать причины не смиряться? Или мы скажем: «Окей, я готов в этой ситуации смириться с ней. Я готов показать Твою мягкость, Твою незлобивость, я хочу видеть, как будешь действовать Ты в этой ситуации». Иисус обращается к тем, кто идут за Ним, а не к неверующим. Он не доверит проповедь Евангелия тем, кто вечно недоволен, спорит, возмущается, противится и сопротивляется. Он не даст нам проповедовать Христа. Проповедовать Христа Он доверит тем, кто смиряется, кто кроткий, кто незлобивый, кто любит других людей. Только этим людям Бог доверит проповедь Евангелия. Нам остается только прийти к Нему и сказать: «Господи, я хочу записаться на этот факультет, я хочу научиться кротости и смирения». Сегодня одна сестра написала мне: «Я, к сожалению, не приду, я заболела, опять заболела». Я написал ей: «Ну, я тебе желаю выздоровления, укрепляйся Богом и могуществом силы Его». Она мне написала: «А разве есть другие варианты?» «Спасибо, — говорит, — буду, ведь других же вариантов нет». А я ей написал: «Мне другие варианты неизвестны». А она пишет: «Мне тоже». Это единственный. Покориться под крепкую руку Божию, сказать: «Если ты хочешь, тогда я буду это делать. Главное, чтобы был ты прославлен и провознесен». Давайте встанем и помолимся. Отец, я позволил нам называть Тебя Отцом Бога, Творца, Вседержителя, Всемогущего, Вездесущего Бога, просто называть Отцом. Я прошу Тебя, помоги нам, чтобы мы не просто называли Тебя Отец, а чтобы мы действительно как к Отцу относились, к Тебе Отцу, Отцу того, ветхозаветним Отцам, перед которыми было почтение, уважение, трепет, смирение. Прошу Тебя, научи нас этому кротости и смирению. Помоги мне в этих ситуациях сначала видеть реальность всего происходящего и говорить: окей, если Ты хочешь, чтобы так было, значит, пусть будет так. И мне думать, нам думать не о том, как выйти из этой ситуации, а о том, как через нас сейчас в этой трудности прославится Бог. Какие слова мы будем говорить, как будем реагировать, о чем будем думать и каких целей будем преследовать в этой сложной ситуации, в которую мы попадаем повседневно в этой жизни. Прошу Тебя, научи нас думать об Агаре. Научи нас помнить о том, что Ты Бог, видящий вслед, который видит мою жизнь до сегодняшнего дня, сегодняшний день и все, что будет дальше. Я еще не сделал шаг, а Он уже его видит. Помоги нам верить такому Богу. Агарь поверила. Агарь доверилась такому Богу. Прошу Тебя, научи нас доверять Тебе. Помни, что Ты все видишь и все слышишь. Любое наше слово, любой наш грех, любой наш стон, любая просьба к Тебе, Ты слышишь, Ты видишь. Помоги нам доверять Тебе и знать, что если Ты не отвечаешь, у Тебя есть план, но Ты обязательно ответишь. Ты никогда не бросишь своих детей. Помоги нам верить в это, доверять Тебе в повседневной жизни. Вот сейчас, когда мы пойдем по домам после собрания, мы встретимся с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Господи, побуди нас, чтобы 16 глава Бытия была лейтмотивом нам на этой неделе, и чтобы мы могли действительно научиться доверять Тебе. Слава Тебе за Твою Библию, за Твое Слово, за то, что Ты ведешь нас. Слава Тебе, будь превознесен. И сейчас, когда мы будем петь песню Тебе, чтобы так, как мы будем петь, чтобы так мы и жили на самом деле. Аминь.